говорит Радио Свобода. Дело о собачьем корме в армии. Майор внутренних войск Матвеев на свободе и продолжает борьбу с коррупцией. 500 евро как самая коррупционная купюра в России. День допроса следователя на процессе Савченко глазами адвоката. И результаты первичных выборов кандидатов в президенты США в штате Нью-Гэмпшир. Об этих и других событиях 10 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Майор внутренних войск из Владивостока Игорь Матвеев, уволенный и оказавшийся за решеткой после видеообращения к президенту Путину о коррупции в воинской части, намерен добиваться восстановления на службе и оправдательного приговора. Первое же заявление в военно-следственный отдел Матвеев отнес прямо в день освобождения, 8 февраля, чем, похоже, напугал военных чиновников. Несмотря на то, что через полтора месяца истекает срок давности по тем обвинениям, которые выдвигал Матвеев в 2011 году против своих начальников, он не намерен прекращать борьбу с коррупцией и борьбу за свое доброе имя. Практически сразу после разоблачительного обращения, в котором майор рассказал Путину, что солдат кормят собачьими консервами, а в казармах селят гастарбайтеров, сам Матвеев был обвинен в избиении двух военнослужащих, в результате на 4 года и 5 месяцев угодил за решетку. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Валерией Федоренко Игорь Матвеев рассказал, что доказательств его вины не было и нет, а военные начальники округа и гарнизона вновь окажутся под пристальным вниманием его самого и правозащитников.
В данное время я решаю вопросы первостепенного характера, то есть это вопросы бытового устройства, да, необходимо обустроиться жильем, вот, значит, снять это жилье. Вопросы, значит, здоровья прежде всего, потому что у меня подорвано здоровье, мягко выражаясь. Ну, в последующем, конечно, безусловно, необходимо решать вопросы с работой. Есть ряд предложений от знакомых, от товарищей. Хоть я освободился только позавчера, я очень благодарен, значит, большей части небезразличных, отзывчивых людей, которые пытаются помочь мне, причем не только морально, но и материально. Были собраны деньги правозащитниками и простыми людьми через моего законного представителя, что позволило мне, ну, приобрести элементарные вещи и снять жилую площадь. Это очень дорого, конечно. Очень много людей поддерживает, просто морально высказывает поддержку и предлагают различную помощь.
СМИ писали о вашем возможном переезде в Хабаровск.
Таких планов у меня нет. Я не знаю, откуда появилась эта информация. Очень много противоречивой информации. Да, у меня планируются отдельные поездки. Необходимо продолжать сбор и закрепление вот той информации, которая скрыта. И скрыта она умышленно путем вот моей изоляции. Вот этим я буду заниматься параллельно. И, безусловно, здесь во Владивостоке находится и Владивостокский гарнизонный военный суд, по подсудности которому мне необходимо продолжать процесс обжалования, и Тихоокеанский флотский военный суд, ну и также военная прокуратура Тихоокеанского флота и небезызвестный 304-й военный следственный отдел.
В который вы уже отнесли, да, одно заявление, вот уже, о чем, ну, расскажите.
Та ситуация, которая произошла буквально 8 февраля, она возмутительна, является прямым отражением нашей действительности. Военно-следственные органы – это правоохранительные органы. И прием граждан в военно-следственных органах ведется ежедневно, в рабочее время. Но то, с чем мы столкнулись 8 февраля, это действительно вызывающий момент такой. Во-первых, я не намерен давать какую-либо оценку деятельности вот этого наряда по КПП, прапорщика там и всех остальных. Она, конечно, не поддается никакой оценке. Да, вот то, что нас не пропускали в 304-й военно-следственный отдел. Но самое главное то, что вот дежурный по КП заявил о том, что руководитель ВСУ отсутствует и прибудет только после обеда, полковник Васильев. А когда я прибыл в этот военно-следственный отдел, все-таки, да, настоял, чтобы меня пропустили туда, потому что мне необходимо было зарегистрировать заявление, то выяснилось, что, оказывается, руководитель военно-следственного отдела находится на месте. И как вымерли все, все кабинеты закрыты. Я постучался к полковнику Васильеву. Так глупо выглядело. Я говорю: полковник Васильев, открывайте, я знаю, что вы здесь. А дверь закрыта с той стороны, и слышны шаги, как там кто-то ходит. И вот так я ходил по 304-му военно-следственному отделу, искал хотя бы кого-то, который мог бы принять у меня заявление. В этом заявлении 8 февраля я обращаюсь в адрес руководителя военно-следственного отдела 304-го полковника юстиции Васильева, и прошу его ознакомить меня хотя бы с каким-нибудь окончательным процессуальным решением, которое должно быть принято по моему заявлению о преступлении, которое я подал еще 3 мая 2011 года. Поскольку по состоянию на сегодня никакого законного и обоснованного решения так и не принято по этим фактам, а напротив, принимаются систематические, явно незаконные, необоснованные решения, то есть выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела под предлогом отсутствия наличия состава преступления в действиях лиц, кто подозревается в совершении преступления. Делается все это целенаправленно, поскольку те преступления, о которых мною было заявлено и в последующем видеообращении еще в мае 2011 года, часть этих преступлений была совершена в марте 2010 года. Это злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Срок давности уголовной ответственности за эти преступления истекает через 6 лет с момента совершения преступления.
А это уже конец марта.
Да, это получается конец марта, совершенно верно. И получается, что вот буквально через 1.5 месяца ровно сроки давности уголовной ответственности истекают. Если сегодня даже будет возбуждено это уголовное дело, то до суда уже это дело не дойдет. Срок предварительного следствия позволяет истечь сроком давности. Срок предварительного следствия до 2 месяцев. Я далек от той мысли, что вот этих полковников, бывших уже, Султанбекова, Коваленко, Ковалева, там, Макова, вот у этих должностных лиц не найдутся адвокаты, которые не используют вот этот момент. Поданное мною заявление, оно было зарегистрировано, вот которое мы подавали 8 февраля 2016 года. Мне подполковник Белогуров, зам руководителя 304-го военно-следственного отдела, он оказался на месте, не прятался нигде, в отличие от руководителя. Но и это заявление будет рассматриваться по закону, они имеют право его рассматривать в течение 30 суток. Я более чем уверен, что никакого законного и обоснованного решения по моему заявлению о преступлении, которое было подано еще 3 мая 2011 года, так и не принято. Я так полагаю, что когда все-таки эти сроки истекут, тогда уже, наверное, необходимо вести речь об ответственности лиц, которые допустили эту возможность.
То есть вот следователя, который
совершенно
занимался...
Совершенно верно, да. Несет ответственность руководитель военно-следственного отдела. То есть вот тот, который спрятался 8 числа и закрылся там у себя в кабинете, боялся выходить. Такая позиция руководства лишь только подтверждает, что не все там хорошо.
С теми фактами, по которым вас судили и на 4 года 5 месяцев отправили все-таки в тюрьму, что будете делать, как-то их обжаловать?
Безусловно. Процесс обжалования никогда не прекращался. За то время, когда я находился в изоляции, оказывается, были внесены множество поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. До 2013 года возможность обжалования мною приговора якобы уже была исчерпана. Но сейчас внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, и я могу его обжаловать, это решение судебное. Обжалование этого приговора только, значит, состоялось в апелляционной инстанции. Соответственно, еще не пройдена и кассация, и не пройден и надзор. Не находясь в изоляции, возможности обжалования у меня открываются более широкие. Я имею доступ уже и к судебной практике, да, к законодательной базе, возможность, значит, более эффективной защиты. Мы будем вырабатывать позицию защиты совместно с адвокатами, совместно с рядом правозащитников, которые уже имеются, и будем инициировать это обжалование до Верховного суда включительно. Об этом и речи быть не может, что чтобы этот приговор мог быть оставлен без обжалования, потому что тогда утвердится принцип беззакония. Меня обвинили в превышении полномочий, и вот я реально по приговору отбыл срок за то, что я якобы ударил там прапорщика и ударил в последующем еще и дезертировал. Мне трудно объяснить, что может пережить человек, который отбыл срок за то, чего не делал. Прежде всего, как я сам с этим буду жить? Говорят, время лучше лекаря раны, со временем все проходит. В моей ситуации это неприемлемо. Только все больше и больше вот назревает нетерпимость вот этого состояния и положения. То, что они называют в данной ситуации правосудием, правосудием назвать нельзя. Получается, что вот если я сейчас возьму и на вас напишу заявление о том, что вы якобы меня ударили, и при наличии заинтересованности у следователя и у прокурора, вас осудят, и вы будете отбывать наказание. Ведь ни одного свидетеля, ни одного совершенно обстоятельства, о которых заявил этот дезертир, их нет и быть не может, поскольку этого не было на самом деле. Так более того, есть свидетели, которые опровергают. Мы задали вопрос судье уже после вынесения приговора. Неужели в России такое возможно? Он говорит, да, возможно. И я знаю, что это незаконный приговор.
Если получится обжаловать приговор, вы дальше пойдете на военную службу?
Конечно. Я уже не раз об этом говорил, о том, что цель моя – добиться вынесения оправдательного приговора и восстановиться на службе во внутренних войсках. Вот это моя цель, и я буду ее преследовать. Останавливаться нет у меня ни морального, ни юридического какого-то иного права. То есть это нельзя так делать.
С майором внутренних войск из Владивостока Игорем Матвеевым беседовала наш корреспондент Валерия Федоренко. Россия по восприятию уровня коррупции, согласно исследованию Международной антикоррупционной организации Transparency International, в этом году немного поднялась, но все равно находится на том уровне, рядом с той группой стран, где коррупция составляет угрозу безопасности. О том, что это означает на практике, мы беседуем с вице-президентом организации Еленой Панфиловой.
На самом деле опыт проделан на большом количестве стран. Это имеет отношение не только и не столько к России, а к большой группе стран, которые относятся к последней трети индекса. И не только нами, но и многими другими исследователями было отмечено, что вот этот уровень коррупции, который держит страны в нижней трети индекса, как правило, сказывается на двух видах безопасности. На личной безопасности человека. И здесь речь идет о бытовой коррупции, когда за взятку человека могут пьяного отпустить водителя, он потом устроит ДТП, где за взятку могут договориться о том, чтобы в полицейских органах возбудили или закрыли дело, где за взятку либо окажут, либо не окажут медицинскую помощь. Либо дадут хорошее образование, либо не дадут хорошее образование. И это все связано непосредственно с личной безопасностью людей. Это низкая бытовая коррупция сказывается на личной безопасности. Но дело в том, что поскольку в системной коррупции все взаимосвязано, то потом и административная безопасность, коррупция начинает сказываться на безопасности людей. Даются откаты при строительстве, дома строятся из плохого бетона, они падают, под завалами погибают люди. Вроде бы виноваты строители, но виновата и коррупция, потому что деньги ушли не на стройку, а ушли в карман некому алчному застройщику или алчному чиновнику или им обоим. То есть это первая такая большая группа проблем с личной безопасностью, когда человек не вполне может быть уверен, что абсолютно все службы, которые окружают его, которые строят, чинят, лечат, учат, охраняют, расследуют, ну вот работают только исключительно в защиту его безопасности.
Елена, извините, но я вас слушаю. За взятку полицейскому могут отпустить пьяного водителя, и он устроит ДТП. За взятку дадут лечение или не дадут лечение. За взятку дадут образование или не дадут образование. За взятку построят хороший лифт или построят плохой лифт, или будет откат, и лифт вдруг упадет. Чем это отличает нынешнюю Россию? Тот список, который вы привели, он вполне применим.
Да, поэтому мы болтаемся в нижней трети. Но это не единственная причина. А значительно более печальная причина заключается в верхушечной коррупции. Это когда чиновники вообще принимают решения, учитывая не столько интересы страны, сколько интересы личного обогащения. Тот самый пресловутый конфликт интересов. То есть это такая большая коррупция. Это когда уже речь идет о крупных инфраструктурных проектах, которые зачастую, не нужны, и тем самым ставят под угрозу нашу безопасность, скажем, с точки зрения там долгосрочных пенсионных программ, программ социальной защиты. Но вместо этого деньги тратятся на постройку непонятно чего и непонятно зачем, но при этом обогащают от районного уровня до федерального уровня. И это уже безопасность длинная, это уже безопасность нашего будущего, это безопасность того, что у нас по-прежнему не будет пенсий, дорог, устойчивого развития. Но при этом у людей в текущем режиме принимающих решений происходит такое вот то самое по 20-й статье Конвенции ООН «Незаконное обогащение». То есть и это держит нас в нижней трети. Но самое-самое-самое страшное – это то, что мы все знаем, что большая коррупция трансгранична. Никто не тратит деньги там, где он их ворует. Это правила абсолютные для всех стран, не только для России. Вот всех берете, всю нижнюю треть рейтинга, у всех так же. Гадят в одном месте, удовольствие получают в другом месте. То есть покупают собственность за рубежом, отправляют детей за рубеж, имеют считать либо через офшорки, через фирмы-прокладки за рубежом, пользуются, живут, наслаждаются жизнью. И тут встает вопрос национальной безопасности, потому что все эти люди, в общем-то, привязаны финансовыми интересами к интересам других стран. И не дай бог к такому человеку подойдут какие-нибудь неприятные люди, которые задумывают что-то нехорошее против нашей страны и скажут: слушай, мы вот тут вот нашли у тебя 1, 2, 3, 4, 5 счет, квартиру, дачу, виллу, замок и так далее. И, в принципе, на этом твое благостное существование на родине может закончиться. Давай-ка договоримся, а ты нам кое-что расскажешь или что-то покажешь, или примешь решение в наших интересах. Вот это вот совсем страшно, это угроза национальной безопасности. В этом смысле вот эта вся нижняя тройка нашего индекса, она вся абсолютно похожа друг на друга, и мы, к сожалению, здесь не исключение.
Ну, вы знаете, сколько последнее время вскрывал Навальный замков и счетов, и преступлений против личности в России, которые привели к обогащению и вывозу капитала на Запад, и эти люди продолжают себе спокойно существовать, и никакой угрозы для национальной безопасности, судя по реакции официальных структур, нет.
Вы понимаете, я вам так скажу. Плохая новость, что да, этого не происходит прямо сейчас, хотя, казалось бы, только раз повторенные с высоких трибун слова о приверженности верховенству закона должны были бы привести к каким-то действиям. Но надо помнить одну очень простую истину. Борьба с вот такой запущенной системной коррупцией – дело не быстрое. Оно не быстрое и в расследовании, оно не быстрое в правовых инструментах, оно не быстрое в появлении в стране той самой политической воли, которая в какой-то прекрасный момент говорит: нет, все, стоп, мы начинаем все делать немножко по-другому. Я не устаю в этом смысле приводить пример страны Перу, где господин Фухимори в конце 90-х построил режим, очень сильно похожий на наш. Да, страна поменьше, но режим был вполне себе такой вот очень-очень похожий, где не расследовалось, где были кланы, где были элиты, где была коррупция, где чуть-чуть, может быть, на бытовом уровне расследовалось, но политические фигуры не затрагивались. И в один прекрасный день нашелся человек, один прокурор, а потом один судья, а потом один политик, а потом один журналист. И постепенно все кончилось. Просто это потребовало... Я лично спросила того самого прокурора Хосе Угаса, ныне он президент Transparency International, спросила его: Хосе, а сколько у тебя потребовалось времени вот на то, чтобы сделать то, что ты сделал? Он говорит: я начал думать об этом в 18, совершил все это в 42. Вот и считайте.
Фактически еще одно поколение Владимира Путина.
Да, это печально, это ужасно, потому что хочется и мне в свои среднезрелые годы пожить в стране, свободной от коррупции. Но, будучи реалистом, но при этом оптимистом, я понимаю, что есть неизбежность исторического процесса. Не бывает бесконечных коррупционных режимов. Рано или поздно это кончается. Плохо, когда это кончается революции с кровью, слезами, потом, ужасами, кошмарами. Может такое быть? К сожалению, да. Но это может кончиться и по-другому. Это когда возникает поколение, которое говорит: стоп, мы на этом останавливаемся, начинаем жить по-другому. Эволюционный путь преодоления коррупционных систем, коррупционных режимов, он тоже известен истории.
До того, как возникнет это поколение в России, сейчас развивается экономический кризис. И заметно, как сдулись все стройки века. Каких-то глобальных новых проектов не видно. Разговоров не слышно о строительстве новых объектов для чемпионата мира по футболу в 2018 году. Я понимаю, что Россия может туда и не попасть теперь уже. Но зато слышны разговоры о других проектах. И они все такие очень аморфные, они совершенно воздушные. Какая-то патриотическая программа для молодежи, на которую требуются миллионы рублей. Какое-то мобильное приложение местного мэра для того, чтобы общаться с избирателями. Там тоже несколько миллионов рублей на создание такого мобильного приложения требуется. Кризис и коррупция. Как кризис изменяет или видоизменяет коррупционные схемы?
Это немножко другой вопрос, но отвечая непосредственно на ваше замечание о том, что вот появляются такие скорее имидж-проекты, чем реальные материальные проекты, это не мы, это римляне древние придумали, что если нету хлеба, давайте зрелище, правильно? Поэтому если нечем накормить, давайте развлечем. Это и методики тысячелетия. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем никуда она особо-то не денется. А что касается, как изменяет кризис коррупции, плохо он изменяет, потому что аппетиты-то у людей остались, ну, у коррупционеров те, кормовая коррупционная база сжимается, и, соответственно, количество людей, которые готовы поприжаться и брать поменьше, оно, ну, такое, не самое большое. А те, кто привык жить на широкую ногу и, в общем-то, по-прежнему считает, что это ему положено, просто потому что он занимает то или иное кресло, ну, вот они, и таких людей довольно много. И получается, что при сокращении объемов материальных ресурсов аппетиты, в общем-то, не то чтобы сильно уменьшаются. Именно поэтому, в общем-то, уже в голос кричат наши первые лица, то на встрече с Народным фронтом, то еще на... А вот с Единой Россией тут встречают. Прекратить кумовство, прекратить воровство, прекратить уменьшить аппетиты, прекратить это, прекратить то. Но проблема-то заключается в том, что срабатывает синдром про волки-волки. Потому что эти слова говорились так долго и так давно, но при этом ничего не происходило, что те люди на местах, которые их слышат, они думают, ну да, слышали, ну конечно, 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 спасибо, примем во внимание, проведем кампанию, напечатаем какие-нибудь буклетики, повесим плакатики «Стоп коррупция», ну будем делать все как раньше. Люди не верят в серьезность намерений власти, прекратить вот это вот растаскивание и так вполне себе кризисной материальной базы, бюджетной базы нашей страны. Соответственно, им придется принимать какие-то решения. Рано или поздно им придется принимать какие-то решения, потому что словами этих людей не остановить.
Я, кстати, с вами не очень согласна насчет хлеба и зрелищ, потому что мне кажется, что здесь логика как раз другая. Здесь не о хлебе и не о зрелищах, а о том, что если создается проект глобальной стройки, то там, ну, хоть 50% денег надо потратить на то, чтобы хоть что-то построить, а остальные 50% можно украсть. А когда создается глобальный проект создания мобильного приложения для общения губернатора с местным населением, то это настолько аморфно, что там можно 80% взять себе в карман, а 20%, может быть, потратить на мобильное приложение, которое и так уже создано.
Это да, это всегда так. Но самое главное, это отвлечь людей, чтобы они смотрели в смартфон, а не по сторонам. Потому что как только они начнут смотреть по сторонам, у них начнут возникать вопросы, и все больше и больше, и они уже возникают. Главное, чтобы люди смотрели в телевизор, в смартфон, там, в какие-то мобильные приложения, посылали какие-то там запросы и так далее, и так далее. А не очень вдавались в циферки в платежках ЖКХ и не пересчитывали их на калькуляторе, потому что тогда всем наступит конец.
Мы недавно провели расследование и, кстати, опубликовали его, из которого следовало, что курс взятки в России определяется курсом доллара. То есть в рублевом исчислении взятка растет столь же быстро, сколь падает рубль. Есть этому предел? Вот когда наступает та критическая масса, когда взятка уже не может соответствовать доллару?
На самом деле, в последние годы уж больше они привязываются, конечно, к евро, потому что, во-первых, евро устойчивее, и есть корреляция с средним зафиксированных взяток в евро, потому что людям проще конвертировать все это. Одно время даже удивительным образом совпадали цифры, полученные в рублевых взяток, с курсовыми показателями евро. Самая удобная купюра, чтобы брать взятки, это 500 евро, потому что она одна и маленькая, а стоит очень много в рублях. Так что скорее к евро оно привязано, а к доллару, наверное, оно привязано в рамках макроэкономических показателей, там, поскольку доллару привязаны цены нефтяные. И это больше имеет отношение к большой, вот этой самой инфраструктурной, большой, о коррупции, там, где мы речь ведем не о взятках, а об откатах, о злоупотреблении конфликтом интересов, о принятии решений приватизационных.
Ну хорошо, тогда когда наступит критическая масса купюры в 500 евро?
Да, она уже давно наступает. На самом деле, ну, циклично, она наступает и отступает. Нам просто очень повезло с какими-то макроэкономическими трендами в прошлые там десятилетия. Были периоды в начале нулевых, когда у нас тоже было критично, казалось, уже вот дошли до этого самого критического момента, а потом он отступил. Сейчас посмотрим. Предсказать довольно сложно, потому что очень сильно наша экономика во всех смыслах этого слова завязана на международную экономику, наша внутренняя политика на международную политику, все эти санкции, контрсанкции, товарные потоки, изменения и структуры товарных потоков с учетом этих самых санкций, контрсанкций. На этом тоже расцветает дополнительная коррупция таможенная и товарная. Так что здесь очень много других факторов, которые на это все влияют.
Мы беседовали с вице-президентом Международной антикоррупционной организации Transparency International Еленой Панфиловой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 10 февраля. У микрофона Ирина Лагунина. В Донецком городском суде Ростовской области, где слушается дело украинской военнослужащей Надежды Савченко, завершен допрос следователя Следственного комитета Дмитрия Манщина, которого подсудимые и ее адвокаты называют главным фальсификатором дела. Допрос продолжался 2 дня в закрытом режиме. Свидетеля нельзя было фотографировать, трансляция заседания велась без изображения. Наш корреспондент на этом процессе Антон Наумлюк попросил прокомментировать этот день в суде адвоката Савченко Марка Фейгина.
На все вопросы, которые были поставлены перед ним как свидетелем, он отвечал либо уклончиво, либо отсылочными какими-то ответами, типа «все в материалах дела», либо «не помню, не знаю». Это вполне стандартный набор. Здесь он не захотел быть многословным, и я делаю вывод о том, что это результат его анализа допроса Медведева, следователя Воронежского СК, который по глупости, ну вот так я говорю, наговорил гораздо больше, чем нужно было. И поэтому его лаконичность – это производная от де-факто выводов, которые сделаны были после допроса Медведева, когда тот по глупости сказал, что 6 часов не выходил из кабинета, не выводил в туалет Савченко, он ее, в принципе, не мог оставлять одну, и что она могла выходить, а одновременно это противоречило времени тому, что она не спала, как она тогда спала, как ходил в туалет, он ее поил чаем и так далее. И так далее. Вот они сделали выводы и сказали, меньше говори, веди себя предельно лаконично. Тем не менее, несмотря даже на это, в самых существенных процессуальных вопросах он путался. Еще раз повторяю, например, очень важно, что 30 числа он предъявил протокол, начал ставить протокол о задержании Савченко, а закончил этот протокол только фактически через сутки, хотя на это дается 3 часа. Потом допрос был произведен до окончания составления протокола. Допрос должен произойти в 24 часа, но после составления протокола о задержании. И эти процессуальные нарушения, они легли в основу материала, который они подали в виде ходатайства об избрании меры пресечения. Суд это проигнорировал. Вот я, например, задал вопрос, в курсе ли он был, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста они должны были подавать по местонахождению следственного органа. Они не имели права подавать его в Воронежский суд. Он же из Москвы следователь, значит, ее должны были этапировать в Москву, у них дается 3 суток, как известно, 72 часа, значит, уголовно-процессуальным кодексом, и там уже передавать в Басманный суд по территориальному местонахождению СК, как органы следствия по подследственности, туда, и там разрешать этот вопрос по существу. Не говоря уже об обжаловании, оно точно должно было быть в суде. Он ничего не смог на это ответить. Таким образом, и по фактической стороне он уклонялся от ответа, по процессуальной стороне он не смог ответить существенно, что и как. По всем остальным вопросам, это следствие, в том числе и этих ответов. Второй вывод, это то, что действительно суду надо для обвинительного приговора сказать, ну вот мы заслушали, мы же не говорили ходатайство свидетеля, которого вы, значит, заявили, и таким образом вы не обвините нас, что мы отклонили все ваши ходатайства. Ну какие-то же удовлетворены были, и вам этого было должно быть достаточно для подготовки позиции к прения, для того, чтобы его ответы послужили основанием, на которое вы могли ссылаться в своих выступлениях. И третий важный вывод – это то, что суд прикрывал Манщина. То есть суд отводил либо вопросы, либо пытался их смягчить, часто отвечал, вот как сегодня, за Манщина, собственно, зачем это мне. Пытался, значит, крутить с вопросами, то они правовые, то процессуальные, то он ссылается на процессуальных ответах, хотя зачем, мы не просили его ссылаться на дело. То суд прикрывал и говорит, отводил вопросы и говорил, что это вопрос правового характера, не надо их задавать. То есть здесь, в общем, обвинительный уклон суда тоже очевиден. В любом случае, я считаю, что это было полезно. Я уже много раз говорил, что суды такого рода, политического характера, преследуют не столько даже процессуальный результат, он невозможен, а они преследуют политический результат, а он всегда публичный.
С адвокатом Марком Фейгиным о допросе следователя Дмитрия Манщина на суде по делу Надежды Савченко беседовал Антон Наумлюк. В суде объявлен перерыв до 15 февраля. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 10 февраля. В США, в штате Нью-Гэмпшир, во вторник прошли первичные выборы, на которых избирались кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партии США. Победу у демократов с большим отрывом одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев Дональд Трамп. Победу в Нью-Гэмпшире считают важным фактором для оценки предвыборных шансов кандидатов, рассказывает наш корреспондент Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Победа Дональда Трампа у республиканцев и Берни Сандерса у демократов на выборах в Нью-Гэмпшире ожидалась. Неожиданным оказался их отрыв от своих преследователей. Сандерс получил почти 2/3 голосов избирателей демократов, заставив Хиллари Клинтон довольствоваться лишь 40% голосов. Дональд Трамп получил около 1/3 голосов республиканцев, но при этом оказавшийся на втором месте губернатор штата Огайо Джон Кейсик привлек на свою сторону наполовину меньше избирателей. Сразу 3 кандидата республиканца, Тед Круз, Джеб Буш и Марк Рубио, набирали по 10-11% голосов. Для Дональда Трампа, потратившего на предвыборную агитацию и организацию кампании в штате значительно меньше средств, чем соперники, и полагавшегося на свою известность, результаты голосования стали доказательством мощи его кандидатуры. Берни Сандерсу, совсем недавно воспринимавшемуся многими в качестве безнадежного маргинала социал-демократической ориентации, разгром соперницы Хиллари Клинтон дал поводы для новых надежд. Вот как оценивает значение первых президентских праймерис 2016 года Уильям Померанц, сотрудник Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне.
В отличие от Айовы, где выборы кандидатов представляют собой уникальный процесс, своего рода смесь митинга, дебатов и голосования, первичные выборы в Нью-Гэмпшире представляют собой традиционное голосование, во время которого избиратели отмечают имена своих кандидатов в избирательных бюллетенях. В силу простоты этой процедуры уровень участия избирателей в выборах в Нью-Гэмпшире гораздо выше, чем в Айове. Именно поэтому эти выборы можно рассматривать как первое реальное испытание кандидатов в президенты, так сказать, широким американским электоратом. Насколько эти выборы важны для Дональда Трампа, как вы считаете? Мы можем удостовериться в реальности феномена Трампа. По результатам этого голосования можно будет судить об истинном уровне его поддержки. Опросы показывают, что его предпочитает около 30% республиканского электората. Это, в общем, подтверждают результаты праймерис в Нью-Гэмпшире. Он доказывает, что его взгляды вызывают симпатию у определенной прослойки американцев, которым, например, близко его обещание защищать интересы Америки и их интересы, или его публичные выпады против политического класса. Это не означает, что эти люди верят во все, что он говорит, но им нравится его манера поведения, его фрондерство. Эти люди не ощутили на себе явного улучшения экономической ситуации за годы президентства Барака Обамы. Ясно, что Трамп нашел к ним дорогу, то, что он говорит, созвучно их тревогам. Как вы считаете, чего Кремлю стоит ожидать в результате этих президентских выборов? Говорят, что там очень надеются на победу Трампа, ожидая значительного улучшения двусторонних отношений. Я не знаю, окажется ли Трамп в конце концов в Белом доме. Мне кажется, что существует лишь минимальный шанс такого развития событий. Трамп утверждает, что он может успешно вести дело с кем угодно, заключать сделки с любым партнером, включая Путина. Но я далеко в этом не уверен, потому что слишком серьезны конфликты между двумя нашими странами. Я предполагаю, что кто бы ни стал американским президентом, этот человек не будет спешить идти на компромиссы с Россией за счет Украины или вступать в переговоры с Москвой по поводу Сирии. А до тех пор, пока эти две проблемы остаются открытыми, я не вижу возможностей для улучшения американо-российских отношений, говорит Уильям Померанц. В своей речи победителя Берни Сандерс призвал американских избирателей к борьбе против политического и финансового истеблишмента.
Мы дали знать всей стране, от Уолл-стрит до Вашингтона, от штата Мэн до Калифорнии. Дали знать следующее. Управление нашей замечательной страной принадлежит каждому гражданину, а не узкому кругу богатых финансовых доноров и принадлежащих им комитетов, финансирующих кандидатов. Сегодня мы посылаем послание политическому и экономическому истеблишменту нашей страны. Американцы отвергают коррумпированную систему финансирования избирательных кампаний, подрывающую американскую демократию. И мы не потерпим несправедливую экономическую систему, которой рядовые американцы вынуждены проводить на работе долгие часы, получать низкую зарплату, в то время как почти все вновь создаваемое богатство уходит 1% самых богатых.
Дональд Трамп в своей речи предложил себя в роли борца за традиционные американские ценности.
Мы вернем величие Америки, но сделаем это традиционным путем. Мы возьмем верх над Китаем, Японией, Мексикой, торгуя с ними. Они забирают гигантское количество наших денег. Этого больше не будет. Мы прибегнем к помощи самых искушенных бизнесменов. Мы совершим замечательные дела в кратчайшие сроки. В мире вернется к нам уважение. Поверьте мне. Иными словами, мы заключим договор о свободной торговле. Мы восстановим наши вооруженные силы с тем, чтобы они стали столь мощными, чтобы никто не помышлял связываться с нами. У нас будут крепкие границы. Люди будут к нам приезжать, но они будут это делать законно. Мы намерены отозвать и заменить закон Обамы о медицинском страховании. Мы защитим нашу священную вторую поправку к Конституции.
Second Amendment. Между тем, наблюдатели говорят, что результаты выборов в Нью-Гемпшире едва ли отражают реальную расстановку сил в стране как у кандидатов республиканской, так и у кандидатов демократической партии. И Нью-Гемпшир, и Айова не отражают ни этнического разнообразия, ни разнообразия политических взглядов, свойственных большинству штатов.
О результатах первичных выборов в штате Нью-Гемпшир рассказывал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время Свобода». Итоговый выпуск за 10 февраля. Верховная Рада Украины до 21 февраля должна утвердить весь список новых названий населенных пунктов, подлежащих переименованию в соответствии с законами о декоммунизации. В начале месяца парламент одобрил первые серии соответствующих постановлений. Уже известно, что, например, Артемовск Донецкой области Украины вновь станет Бахмутом, а Ильичевск Одесской области получит новое имя – Черноморск. Одним из главных инициаторов принятия законов о декоммунизации и последующего процесса изменений в топонимике и символике выступает Украинский институт национальной памяти. По словам его директора Владимира Ветровича, всего должны быть переименованы свыше 900 населенных пунктов. Расставила ли окончательно Украина все точки над «и» в отношениях с собственным прошлым? Украинский историк, глава отдела новейшей истории и политики Института истории Украины профессор Георгий Касьянов считает, что до этого еще далеко, и решительность проводников нынешней исторической политики вовсе не ускоряет этот процесс. С Георгием Касьяновым беседует корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов.
Начну с конкретного примера, связанного с исторической политикой. С монумента Родина-Мать над Днепром в Киеве в рамках нынешней кампании по декоммунизации намерены убрать советский герб, который красуется на щите в руке этой статуи. Условно говоря, по формуле, если бы директором были вы, чем бы вы его заменили, если бы решение было за вами? Украинским гербом, киевским, оставили бы как есть или вообще ничего бы на нем не было?
Ну, я бы оставил как есть, несмотря на то, что я очень не люблю этот памятник. Я в 70-е годы ездил на пляж напротив этого места. Там было хорошо. А когда поставили эту женщину, то стало некрасиво. Очень серьезно нарушен исторический ландшафт, знаменитые Днепровские берега. Но раз уж она там стоит, то мне кажется, что вот она является памятником определенной эпохи. Известно, что это проект Учетича, который, если я не ошибаюсь, был отвергнут Волгоградом. Вот в Киеве он пришелся. Его открывал Брежнев, этот памятник. Он долго собирался для того, чтобы его поставить. Уничтожили довольно крупную лесную зону парковую. Ну и вот он как-то вписался со временем. Привыкли к нему. Его даже стали называть приезжие статуи свободы. А хочу обратить внимание, что женщина, Родина-Мать, смотрит на восток. Насчет плана убрать герб со щита, технически это очень сложно и очень дорого. Если хотят его убрать, то, значит, нужно найти на это, наверное, какие-то серьезные деньги. Резюме – это памятник исторический, а под ним, кстати, располагается музей. Называется Музей Великой Отечественной войны. Сейчас, наверное, его тоже переименуют. И как памятник эпохи, мне кажется, он должен оставаться таким, каким он есть.
А вот это отношение, которое вы описали к конкретному памятнику этой эпохи, оно для вас распространяется на всю нынешнюю кампанию по декоммунизации в Украине? Или вы как-то иначе к ней относитесь? То есть это что, неизбежная вещь, или глупость, или какая-то дань нынешней ситуации непростой политической?
Я, в принципе, к кампании по декоммунизации отношусь нейтрально, как гражданин и как исследователь. И, конечно, в Украине еще существует переизбыток памятников Ленину, например, до сих пор. Несмотря на Ленинопад, очень много этих памятников, они все делались по определенному стандарту, то есть они не представляют собой художественной ценности. Но вся эта кампания по декоммунизации, то, как она совершается, то, как она задумана, она очень мне напоминает известный эпизод из, не помню какого, сборника рассказов Довлатова, когда кого-то, по-моему, Бродского звали пойти послушать антикоммунистов. Он отказался и сказал, что антикоммунисты, что коммунисты, в общем-то, одни и те же. Повадки одни и те же. Так что, на мой взгляд, кампания по декоммунизации проводится вполне коммунистическими, ударными, стахановскими, ну и так далее методами.
Эта кампания – часть нынешней исторической политики. Вы сами вот в недавней статье своей пишете о том, что историческая память и историческая политика, ну, они связаны друг с другом, их сложно друг от друга отделить. А возможно ли, по вашему мнению, неполитизированная история как таковая? Потому что мы сейчас смотрим, я не только Украину, естественно, имею в виду, в России эти пляски вокруг разных исторических эпох и фигур еще более, так сказать, рьяные и энергичные. Достаточно вспомнить недавние торжества по поводу годовщины, кончины святого князя Владимира. То есть история без политики не живет?
История функционирует на, скажем так, на трех уровнях. Идеологический, он же аффирмативный, утвердительный, а дидактический, когда говорят, что история магистра Вита, что она нас учит чему-то, и аналитический, когда история пытается функционировать как наука. Я лично пытаюсь принадлежать вот к той сфере, которая определяется аналитической историей, когда история функционирует как дисциплина научная, не скажем как наука, а как научная дисциплина. Что касается идеологической или аффирмативной и дидактической, то, конечно, они были, есть и будут, никуда от этого не денешься. Просто в тех странах, где с историей уже разобрались более-менее, там они, эти три типа истории существуют в параллельных пространствах, они не мешают друг другу. Хотя иногда они тоже пересекаются и возникают движения, как, например, движение «Свободу истории», «Liberté de l'histoire». А во Франции, ну, был подписан известный манифест крупными историками, к которому присоединились уже несколько тысяч историков со всего мира, людей, которые протестуют против вмешательства политиков в написание и интерпретации истории. В Восточной Европе, в Украине, в России, у соседей, в Балтии, в Молдове.
В Польше очень активно сейчас особенно.
Да, в Польше, конечно, да. Ну, я сразу скажу, что там, где приходят к власти правые, там сразу же, я имею в виду в Восточной Европе, там сразу же очень серьезно начинают заниматься прошлым, как они говорят, ради нынешнего и ради будущего. В любом случае, эти три уровня функционирования истории сосуществуют. Где-то в силу политической конъюнктуры, в силу там, проблем с идентичностью, эти там, дидактическое и аффирмативное набирают большую силу. Украина сейчас в очень сложной ситуации, и то, что происходит в области исторической политики и в области перекраивания исторической памяти, конечно, это свидетельство того, что здесь серьезный кризис идентичности, которые пытаются вот разрешить, в частности, методами исторической политики. То есть вытеснением советско-ностальгического варианта памяти, его ликвидации и утверждением вместо него национального или националистического стандарта.
Ну, эти две линии, вот, которые вы описали, одна, которую вы называете советско-ностальгической, и другая националистическая, они, насколько я могу судить со стороны, они борются, в общем, в той или иной степени всю уже четверть века истории независимой Украины. А третий путь, он вообще как-то возможен, или здесь, что называется, война на уничтожение неизбежна, одной из этих версий?
Это зависит, конечно же, от позиции элиты правящей, от позиции правящего класса. Если, например, во времена Кучмы эти две версии вполне уживались, то, например, во времена Ющенко между ними, очевидно, возник серьезный конфликт. Тут проблема ведь не только в том, что не существуют эти версии в общественном пространстве. Проблема в том, что ими пользуются политики для, ну, каких-то своих текущих целей. И это приводит к общественным конфликтам, когда политики начинают делать то, что называется инструментализация истории, когда они те или иные аспекты прошлого начинают использовать в своей риторике, в своих там то ли предвыборных кампаниях, то ли в каких-то текущих, для обслуживания каких-то текущих интересов, они берут прошлое, его репрезентуют, представляют в настоящем и адресуют это обществу. Ну, в обществе всегда найдутся определенные сегменты, которые на это так или иначе откликнутся.
Ну вот для примера, как это выглядело, допустим, при Януковиче?
Сам лично Янукович был человеком очень поверхностно ознакомленным с гуманитарными вопросами. Я думаю, все помнят его замечательные высказывания про Анну Ахметову, и про русского поэта Чехова, и как он огорошил в Галиции, приехал, не помню, во Львове, кажется, он выступал и сказал, назвал галичан геноцидом нации, имея в виду, что они генофонд нации. Так что он в это все как бы не втягивался, он предпочитал позицию, так сказать, над схваткой. Единственное, что он сделал, это отказался признавать Голодомор геноцидом, отдав проблему исторической политики, отдав своим верным. В партии регионов были люди, которые хорошо умели говорить на эти темы. И вот они как раз и занимались. То есть было два этажа. Один этаж – это президент, который над схваткой. И второй этаж – это люди из его окружения, которые очень активно использовали, эксплуатировали историю для того, чтобы раскручивать вот этот жупел национализма и даже, как они говорили, фашизма, когда в 13-м году оппозицию стали называть фашистами. Что, кстати, сейчас мы видим в конфликте на Донбассе, когда с той стороны говорят о хунте, о фашистах в Киеве и так далее. То есть, в принципе, Янукович ничего нового не изобрел. Так было и при Ющенко. Ющенко, например, совершенно однозначно говорил о том, что Россия не ответственна за Голодомор, но тем не менее люди из его окружения требовали и компенсации, говорили о том, что нужно поставить Россию на колени за то, что она совершила, организовала Голодомор и так далее. То есть два этажа всегда были.
А сейчас они есть?
Порошенко, в общем-то, повторяет паттерны времен Ющенко. То есть он достаточно активно высказывается на исторические темы, но в данном случае инструментализация неизбежна, потому что он, если во времена Ющенко больше обращались к страдальческому нарративу, в частности, речь идет о Голодоморе, и как бы в добавление к этому героическому, то есть к УПА, организации украинских националистов и так далее, то сейчас больше идет эксплуатация именно героического нарратива. Вот сейчас, например, годовщина Крут, в 18-м году, в январе, студенты, гимназисты пошли защищать Киев. Несколько человек было убито, несколько взято в плен, расстреляно. И этот миф о 300 студентах, напомним, о 300 спартанцах, погибших за независимость Украины, он, в общем-то, в 30-е годы был очень серьезно раскручен организацией украинских националистов, а потом вот сейчас в независимой Украине он и при Кучме, и при Ющенко, он функционировал в общественном пространстве. Сейчас вот очередная годовщина, и очень много об этом говорят и пишут. То есть Порошенко повторяет, ну, скажем так, стратегию идеологическую Ющенко, только с упором на героический нарратив.
А допускает, допустим, он или кто-то еще из ведущих украинских политиков вот такие вещи, вроде того, что Путин недавно сказал о Ленине, когда он его обвинил там достаточно сложным и нестандартным образом в том, что в конечном итоге Ленин виноват в развале Советского Союза. В Украине есть что-то аналогичное? Вот?
Нет, Порошенко придерживается более такой взвешенной, скажем, риторики. Он больше говорит о позитиве, говоря, ну, о позитиве в том смысле, что когда он говорит о героизме, о подвигах и так далее, а каких-то поисков кого-то одного в чем-то виноватого в данном случае не наблюдается. В принципе, это и не нужно, потому что в свете закона о декоммунизации И в свете общей вот этой вот риторики и действий, связанных, например, с запретом Компартии и так далее, козел отпущения найден, и он присутствует как бы вот в контексте, и, в общем-то, можно об этом даже не говорить. Так понятно. Раз на станции метро, которая раньше называлась Красноармейская, отколупывают мозаики или где-то отламывают, выкорябывают гербы, то все так знают, кто во всем виноват. Песня старая, но сейчас она пришлась ко времени, хотя, в принципе, если посмотреть на соцопросы, то людей это, в общем-то, не очень сильно интересует.
Все время, сами понимаем мы все, какое сейчас для Украины особенно. Нельзя ли тут сделать какую-то скидку действительно на специфику этого времени? Потому что с той стороны, с российской, выстраивается вот эта концепция русского мира, которая, естественно, тоже имеет свою определенную историческую составляющую. Вот этой своей тоже идеологизации истории Украина пытается, или те, кто сейчас в Украине у власти, пытается, так сказать, выстроить свою какую-то альтернативную концепцию.
Само существование Украины это уже была альтернатива. А когда Украина выстроила свой национальный нарратив, который сводится к тому, что Украина тысячу лет существует как некая форма идентичности и репрезентации, то, конечно, просто сам факт наличия страны рядом со своей историей, отдельной от российской истории, это уже альтернатива. То есть тут, в общем-то, как таковой проблемы нет. Все понятно. Украина, у нее есть своя история, свой язык. Это отдельная страна, это отдельная нация, это отдельная культура. Это не часть русской культуры, это не часть России, и этим все сказано. То есть это существует на уровне учебников. То есть как бы для этого каких-то дополнительных условий не нужно. Просто сейчас в исторической политике действительно есть нюансы, которые очень серьезно связаны с текущей ситуацией. Во-первых, война на Востоке. Как бы в Украине нет сомнений ни у кого, у подавляющего большинства населения о том, кем эта война инспирирована. И извне все это воспринимается как противостояние с Россией. Может быть, не с Россией как таковой, как с народом, там, со страной, но как с Путиным и с его режимом. То есть здесь нет никаких вопросов. Украина – это отдельная история. И то, что сейчас происходит в исторической политике, вот, инструментализация определенных аспектов прошлого, это, конечно, просто попытка противостоять информационной агрессии со стороны России. Поскольку такая агрессия, конечно, присутствует.
Ну, а когда, будем надеяться, что довольно скоро, условно говоря, пыль уляжется, какой вы видите все-таки какую-то, если она возможна, какую-то синтетическую, что называется, версию Украины? Истории. Ведь, насколько я понимаю, все-таки взгляд и на прошлое, и на настоящее страны, ну, сильно отличается в западной ее части и в восточной. А жить нужно как-то вместе. Что нужно для того, чтобы возникла некая непротиворечивая, ну, или, скажем так, не слишком противоречивая версия украинской национальной истории?
Если мы даже просто о национальной истории, хотя это тоже достаточно растяжимое понятие, но если мы говорим о национальной истории, как истории территории, вот существует нынешняя Украина, вот есть такая территория. Значит, мы говорим об истории, о прошлом, как о некой инклюзии, о том, что на этой территории, которая сейчас представлена государством Украина, в течение веков существовали, взаимодействовали разные этносы, культуры, они переплетались, они влияли друг на друга. Давайте о евреях вспомним, которые упоминаются еще в X веке, живут вот на этих территориях. Вот кем их считать? Это автохтоны, а татары, да, там 14 век, поляки, немцы, ну и так далее. То есть здесь...
А уж греки-то, там вообще седые времена.
Да, про греков, да, даже можно не вспоминать, понятно, что... То есть здесь то, что сейчас является препятствием для нормальной жизни или проблемой, вот это можно превратить в серьезное преимущество. Можно признать, что да, это Украина, это история Украины. В истории Украины есть все эти греки, немцы, татары, евреи, русские. И это все равно история Украины. На мой взгляд, это нормальный европейский подход к истории Украины, к национальной истории. Она не перестанет быть национальной, потому что есть страна Украина. И страна Украина имеет свою национальную историю, в которой присутствуют все перечисленные этносы, они присутствуют не как чужой, с большой буквы Ч, не как кто-то, кто мешал нормальному развитию украинцев, а как кто-то, кто все время был рядом, кто делился своей культурой, кто делился своей кухней, способом поведения и так далее. Такая история вполне, на мой взгляд, может существовать и может объединять Украину. Если мы будем ее выстраивать на тех основах, которые сейчас предполагаются, что вот есть украинцы, а все, кто вокруг, они им то ли мешали, то ли предавали их, то ли их завоевывали и так далее. Вот это будет спящий конфликт, который будет постоянно присутствовать в обществе. И любой нечистоплотный политик, а большинство политиков, к сожалению, отличаются этим качеством, может всегда этим воспользоваться для каких-то текущих политических интересов. И тогда мы, как сказал первый президент Украины, будем иметь то, что имеем.
С профессором Георгием Касьяновым беседовал Ярослав Шимов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 10 февраля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на нас на сайте свобода.орг. Всего доброго. Счастливо.